Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Прерафаэлиты в США», другой – Чайковский. В Москве проходит вызывающая фурор выставка «Прерафаэлиты. Викторианский авангард». Директор музея имени Пушкина, лауреат, кстати сказать, нашей премии «Либерти» Ирина Антонова, готовила экспозицию долгие 5 лет. Возможно, она знала, что эта выставка станет ее последней в качестве директора музея с 55-летним стажем. Грандиозный успех выставки можно объяснить тем, что практически впервые москвичи и гости Москвы наконец увидели картины малоизвестных в России художников. В русских музеях нет и не было их полотен. Популярность выставки такова, что она обещает стать самой посещаемой в истории музея и побить рекорд выставки Сальвадора Дали. В Москву выставка приехала, естественно, из Лондона, но через Вашингтон, где прерафаэлитов встретили с обычным восторгом. Дело еще в том, что американцы всегда их любили. Даже тогда, когда в эпоху высокого модернизма англичане попрятали прерафаэлитские работы в запасники, стесняясь их фигуративной живописи. Сейчас мода на них вернулась, но в Америке она и не проходила. Тем не менее, даже в США далеко не все любители искусства знают, что лучшая, по мнению многих кураторов, коллекция прерафаэлитов за пределами Англии прячется в музее Вилмингтона, главного, но все равно маленького, 70 тысяч жителей, городка такого же маленького атлантического штата Делавер. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится на экскурсию в этот музей, хранящий бесценную коллекцию лучших работ братства прерафаэлитов. Вилмингтон расположен в одном из самых уютных мест страны, в устье знаменитой среди любителей природы своей красотой речки Брэндивайн. Она считается живописной и покойной. На берегах растут вековые дубы и медные буки. Богачи здесь живут на пенсии, остальные приезжают в отпуск. Туда же выращивают виноград, но вино такое кислое, что его не жалко смешивать с бренди, как это советует делать название реки. Аграрный пейзаж давно стал дачным, но жизнь осталась пасторальной и воздух чистым. Всю местную промышленность исчерпывает монетный двор, а деньги, как известно, не пахнут. В 17 веке эти края назывались Новой Швецией, которая граничила с Новой Голландией и чуть не вступила с ней в войну. От тех времен остались топонимы, церквушка в афроамериканском гетто и скандинавские корни местных фермеров. Здесь жил и работал самый, наверное, известный художник Америки Эндрю Уайт. Моим любимым американским живописцем он стал с тех пор, как я видал его работу на обложке русского издания «Селлинджера». Теперь я часто навещаю его музей в местечке Четсфорд, но о нем мы уже рассказывали нашим слушателям. А сегодня мы, как обещали, отправимся в гости к прерафаэлитам, которые с комфортом расположились в щедром по пространству и изумительном по архитектуре Делаверском художественном музее. Здесь хранится собрание вилмингтонского богача Сэмюэля Банкрофта. Фабрикант текстиля с отменным вкусом, он коллекционировал работы братства четверть века и все завещал, он умер в 1915 году, родному городу. В центре собрания работы, включая эскизы, наброски и копии двух главных мастеров этого движения. Обобщая и упрощая, можно сказать, что любимыми символами прерафаэлитов были женщины и ангелы, между которыми они не видели особой разницы. Первых лучше всех писал Данте Габриэль Россетти, вторых – Эдуард Бёрнс Джонс. Лучшие картины Россетти, изображающие его умершую жену Элизабет Сидель, часто бывают и портретом, и пейзажем, а может быть еще и иконой. Одна из таких картин, в тяжелой, сделанной самим художником раме, разделена на две неравные части. На верхней и большей – дева в раю, на нижней – автор. Между ними пробел стены, не мешающий им встретиться взглядом. Так наглядно до аттракциона Россетти излагает свою версию любви как единственной силы, способной прорвать рубеж смерти и жизни. Границей между ними служит реальность, выходящая за пределы рамы. Она отрезает искусство от жизни, прокламируя платоническую истину. Подлинно реальным, а значит и живым, может быть только дух, порвавший с действительностью. Смерть у Россети – преграда непреодолимая, но прозрачная. Художник с печальной надеждой, глядящий в небо, об этом только догадывается, но его нашедшая небо жена это уже знает. И все же красота ее печальна, она обожжена смертью. Но смерть тут не только разрушает, но и творит. Преображая чувственность в духовность, она утрирует и то, и другое. Дева у Россети – ангел задумчивого соблазна, охваченная словно нимбом золотым пламенем волос. Она не перестает быть женщиной и в раю. Рядом с чувственными картинами Россети висят шедевры другого самого знаменитого прерафаэлита Эдуарда Бернс Джонса. Крупнейший мастер викторианской Англии, он первым из художников был похоронен в Вестминстерском аббатстве. При жизни его выставки вызывали сенсации. Именно это произошло с 6 алтарными панно «Дни творения». Когда эти работы в 1877 году выставили в Лондоне, двери павильона пришлось держать открытыми всю ночь. В толпе был и лучший тогда американский прозаик Генри Джеймс, оставивший восторженный отзыв. «В таких картинах, — писал Джеймс, — говорит религиозное чувство современного человека». У Берн Джонса оно, конечно, говорит языком прерафаэлитов. Это предельно элегантная версия библейской истории. Об этом можно судить уже по материалу, использованному художником. Гуашь, акварель, золото и платина на льне. Каждый день творения представляют ангелы. Они похожи друг на друга, как дни недели. Бесполые и грустные символы священного календаря. Их сверхъестественную природу выдают перья сложенных крыльев. Летучие, как время, существа кажутся невесомыми. Они стоят на только что созданной земле, не оставляя следа. Ветхозаветная космология здесь решена в камерном ключе. На то, что произошло в каждый из дней творения, указывают лишь скромные детали. Так, ангелы дня отделения воды от тверди, то есть от неба, твердь – это небо, стоят на льду. В день создания растений их ноги утопают в траве. В 6-й день ангелы оказываются в саду Эдема. Бернс Джонс не иллюстрировал Библию. Он рассвечивал ее предания своей персональной, интимной мифологии. Это не столько величественная, сколько декоративная, утонченная, акварельная история мира. Наверное, поэтому в нее хочется верить больше, чем в динозавров Спилберга. К тому же библейская история мира у прерафаэлитов просто красивее той, что нам рассказывал учебник природоведения. Глядя на картины прерафаэлитов, которые предыдущему поколению зрителей казались старомодными и претенциозными, я думал о том, как странно художественные стили рифмуются с эпохами. Как бы дико это ни звучало, но я, например, убежден, что импрессионисты оказались созвучными нашей первой оттепели. Не скандалившие тогда абстракционисты, не первые метры поп-арта, а французские мастера пленэра составляли пару сырому и честному реализму нового мира. Рассуждая таким образом, можно сказать, что нашему, жадному до духовных откровений, пограничных состояний и метафизических экспериментов времени, должны быть особенно интересны болезненно утонченные художники братства прерафаэлитов. Говоря сегодняшним языком, они устроили своему индустриальному веку первую примерку New Age. С исторической точки зрения ситуация была симметричной. Присыщенная прогрессом элита мечтала отступить в прошлое, чтобы найти еще не загрязненное дымом поле для чистого искусства. Тем более, что царивший в те времена позитивизм базаровского образца приводили в движение пар и электричество. Такое грубое мировоззрение не утоляло духовного голода. Машины тогда, как и сейчас, уже не казались чудом. Настоящие чудеса искали по ту сторону практического опыта. Конечно, глубоко закономерно, что именно Англия, игравшая в 19 столетии ту же роль, что сегодня Америка, стала родиной самого эфемерного, мистического, неземного искусства, которое знал 19 век. Французские ровесники британских прерафаэлитов исповедовали ту же эстетику, но притворяли ее в свое искусство несколько иначе. Разница между ними такая же, как между английским и французским парками. Последний, французский парк, продукт классицистической уверенности в разуме, способном создать и объяснить свой мир. Английский парк – дитя прихотливого романтизма. Деревенские жители редко мечтают о красоте естественной природы, в лоно которой мечтают сбежать измученные прогрессом горожане. А таких было как раз очень много в индустриальной Англии. В живописи эти различия проявили себя также ярко. Французские символисты тяготели к аллегории. Так, на картине крупнейшего мастера этого направления Гюстава Моро запечатлена олицетворяющая Францию элегантная, но и воинственная дева, которая могла бы украсить любую мэрию страны. Даже изысканный и бесплотный Пюви де Шаван придавал своим бестелесным, как тени, фигурам, хоть и абстрактное, но общественно полезное значение. На его воздушных панно мы встречаем те же аллегории правосудия, мудрости и справедливости, что и в муниципальных дворцах любого города, который может себе такое позволить. Англичане придавали символу более глубокий, непереводимый смысл. Прерафаэлиты пытались сделать материальное неземным, растворить плотскую тяжесть в потустороннем свете. Символ у них, как в поэзии, должен был не означать другую реальность, а быть ею. Оскар Уальд, который хорошо понимал, что делали его художники-соотечественники, писал об этом с осторожностью. «Во всяком искусстве, — говорил он, — есть то, что лежит на поверхности, и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ, тоже идет на риск». Отрываясь от поверхности вещей, прерафаэлиты рисковали повиснуть в безвоздушном пространстве отвлеченного вымысла, впасть в мелодраматизм и жеманство. Именно в этом их обвинял решительный авангард, почти на целый век отвративший нас от символистов. Но сегодня, присытившись радикальными экспериментами искусства, мы учимся заново ценить утонченную прелесть возвышенного.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Картинки с выставки». Нашу прогулку с прерафаэлитами продолжит музыковед Соломон Волков.
Вы знаете, Саша, это как бы одна из моих любимых идей, что русскую музыку, русская классическая музыка, как нам ее преподносили, скажем, в Советском Союзе, на самом деле была совершенно другой. Впихивали в нас ее, втолковывали ее нам с позиций совершенно ошибочных. И я могу проследить исторически, почему так получилось. Дело в том, что после революции главные русские классические композиторы, вот, за исключением одного только Мусоргского, вот такие, скажем, как Чайковский или Римский-Корсаков, они оказались не в части у вот новых пролетарских музыкантов. В них находили там и монархизм, вот Глинку, например, Иван Сусанин, «Жизнь за царя», да? Тут же полетела она, эта опера из репертуара, Глинку записали монархиста. Чайковского с его тоже монархическими симпатиями тоже включили в черный список. Ну, о Рахманинове говорить нечего и так далее, и так далее. Только Мусоргский как бы одобрялся за его революционные тенденции. Все это изменилось с воцарением в культуре сталинской программы, которая вернул вот эту русскую классику как бы в активную концертную жизнь, но подавалось это все под соусом того, что эта музыка вот является каким-то таким особым, в кавычках, реалистическим искусством. То есть тот же Глинка, например, вернулся как великий реалист и вдобавок еще друг декабристов ближайший. У Чайковского, который, как известно, вступил в ряды священной дружины после покушения на Александра II, тоже нашли друзей-революционеров, и он тоже проходил как великий реалист, хотя на самом деле, что такое реализм музыки, понять никто из нас до сих пор не может. И очень трудно это делать, потому что музыка по своей природе искусство сугубо романтическое в первую очередь. И вот подача всей этой русской классики вот в таком вот каком-то удручающе уплощающем виде надолго нас от нее отвратила. А вот теперь, когда я задним числом размышляю над этим пластом всем культурным, то я все более и более убеждаюсь, как рано в русской музыкальной культуре стали пробиваться ростки мистической культуры, символистской культуры. И вот к таким вот прасимволистам, в чем-то схожим и во многом схожим с прерафаэлитами, о которых вы рассказывали, я отношу на сегодняшний день творчество Чайковского. Я считаю, что он одним из первых затронул вот эту струну в русской культуре. Таким образом, моя идея заключается в том, что Где-то вот начиная с Чайковского, мы можем прочертить явно прослеживающуюся в русском музыкальном творчестве линию, связывающую ее с искусством прерафаэлитов. Это стало совершенно очевидным в более поздние годы, когда появились произведения Римского-Корсакова, а затем, конечно, Скрябина и Рахманинова. Здесь уже вообще можно в открытую говорить просто о символистском направлении в русской музыке. А Чайковский как бы находится где-то на грани вот такой перехода от романтизма к раннему символизму. И я хочу показать, как в его музыке все больше и больше пропечатывались вот эти вот символистские тенденции, как они нарастали постепенно. И начнем мы с двух шекспировских сочинений Чайковского. Это очень важно, потому что прерафаэлиты тоже отличались склонностью к интерпретации Шекспира. Вот
Шекспир
в этом
был
вот...
их богом.
Да. И они его пропускали вот через такую прасимволистскую призму, правда ведь? Они его делали релевантным своему вот такому позднеромантическому и условному такому восприятию.
Это был Шекспир Офелия, а не Шекспир Фальстаф.
Да, Офелия, утонувшая Офелия, красивая, воплощающая тоже некий какой-то такой второй и третий смысл.
Украшенная смерть, это очень характерный такой эротизм некротический.
Кстати, довольно свойственный и Чайковскому, если уж мы об этом говорим. А начиналось все в 1873 году, когда Чайковскому было 33 года, и он по персональному заказу Стасова, что интересно, главного глашатая именно вот такого как бы реалистического направления в русской музыке, обратился к Шекспиру и по программе, составленной ему, детальной программе, составленной ему Стасовым, написал вот эту свою поэму «Буря». Уже здесь мы можем заметить некоторые символистские нотки. Эта символистская тенденция в творчестве Чайковского нарастала и стала, по-моему, еще более ясной в другом шекспировском произведении Чайковского, в его увертюре «Гамлет». Я должен сказать, что вообще вот эти оба опуса Чайковского странным образом довольно редко звучат. Не только на Западе, но и в России. И «Буря», отрывок с которой вы только что услышали, прозвучала в очень необычном и, по-моему, потрясающе захватывающем исполнении Клаудио Аббадо, итальянского дирижера, большого любителя и ценителя творчества Чайковского. И вот, скажем, «Гамлет», о котором сейчас речь идет, он практически в России даже почти не звучит. Это действительно очень глубокое, очень философское тоже понятие, которое не так часто ассоциировалось, во всяком случае, в прошлые времена с Чайковским. Это очень философская музыка 1888 года. Наконец, мы переходим к сочинению, которое в известном смысле можно назвать одним из прорывов Чайковского вот в эту область мистики и область, которой он уже является, по-моему, вполне сформировавшимся композитором-символистом. Это его опера «Иоланта» 1891 года, то есть всего только за 2 года до смерти его. Опера написана по пьесе датского драматурга «Дочь короля Рене». Драматурга звали Генрих Герц, и он был в свое время очень популярным автором. И если, скажем, с «Бурей» Стасов буквально заставил Чайковского обратиться к Шекспиру, в «Гамлете» он послушался совета своего брата Модеста, который обратил его внимание на возможный такой сюжет. Но в случае с «Дочерью короля Рене» это пьеса сразу же Чайковскому полюбилась, он сразу почувствовал там в ней свой витамин, что называется. И это абсолютно мистическая история. Ее можно, конечно, трактовать как сказку о том, как чудом прозревает слепая королевская дочь. Но я, скажем, в ней читаю аллегорию прозрения человека перед лицом смерти. Для меня это размышление Чайковского о собственной мортальности и о том, что происходит с человеком, когда он понимает, что он мортален, и как он учится и понимает, и находит какой-то язык, который объясняет ему самому и другим саму идею мортальности. И «Иоланта» — это является одним из моих любимейших произведений. Вступление к этой опере прозвучит здесь в интерпретации Валерия Гергиева. Гергиев, по-моему, прекрасно здесь передает вот ту идею, важную очень для позднего Чайковского, одержимости своей собственной смертью и идеи мортальности вообще, которая так свойственна искусству прерафаэлитов.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!